Глава 13. Перри-стрит я знал не очень и потому был несколько удивлен, когда, оставив родстер за полквартала, подошел по другой стороне улицы к фасаду дома номер 203. Домишко был еще тот, отделанный под испанскую постройку, с черными чугунными фонарями у парадного входа и без пожарных лестниц. С обеих сторон стояли старые кирпичные здания. По кварталу было припарковано несколько автомобилей, среди них парочка такси. На моей стороне улицы располагался ряд грязноватых магазинчиков, лавка канцелярских товаров, прачечная, гастроном, табачная лавка и прочее. Я двинулся вдоль них, заглядывая внутрь. Возле гастронома я остановился и зашел внутрь. Там было 2-3 покупателя, а в конце прилавка над сэндвичем с сыром и бутылкой пива склонился Фред Даркин. Я развернулся, вышел на улицу, неспешно побрел назад к родстеру и сел в него. Пару минут спустя появился Фред и забрался ко мне, все еще дожевывая и облизывая уголки рта. Он поинтересовался, что произошло. Я ответил, что ничего, зашел просто посплетничать. Потом спросил: «А где остальные члены клуба?»
«Поблизости», — ухмыльнулся он. «Городской топтун, наверное, в прачечной. Кажется, ему нравятся тамошние запахи. Полагаю, Пинки за следующим углом в кофейне. В это время он обычно оставляет свой пост перекусить».
«Ты называешь его Пинки?»
«Эй, я могу называть его как угодно. Это из-за его галстука. А как мне, по-твоему, его называть?»
Я взглянул на него. «Ты пропустил от 1 до 10 стаканчиков. Это еще что такое?»
«Клянусь богом, нет, Арчи. Я просто рад тебя видеть. Черт, здесь так одиноко».
«Болтал с этим Пинки?»
«Не-а, он молчун. Прячется где-то и дому думает».
«Ладно. Продолжай мариноваться в своем магазине. И если увидишь, что шпана вырезает инициалы на моей машине, настучи им по башке».
Фред выбрался из машины и ушел. Через минуту вылез и я и направился за угол, где запах даже слепцу сказал бы, что там находится кофейня. Я зашел внутрь. Вдоль стены в зале стояло 3 столика, а у прилавка толпилось с полдюжины посетителей. Действительно, Пинки оказался там. Он сидел в одиночестве за столиком над тарелкой с супом, как раз занятой извлечением ложки изо рта. Кепку, сдвинутую на ухо, снять он не удосужился. Я подошел к его столику и тихонько произнес: «Вот ты где». Пинки поднял на меня глаза, и я продолжил: «Шеф хочет немедленно с тобой повидаться. Я покараулю за тебя пока. Давай живо». Он таращился на меня пару секунд, потом взвизгнул так, что я чуть не подскочил.
«Ты чертов грязный лжец!»
Вот ведь каков коротышка. Мне достаточно было протянуть руку, чтобы пересчитать ему золотые зубы. Я вытащил ногой стул, уселся, положив локти на стол, и посмотрел на него. «Я сказал, шеф хочет с тобой увидеться».
«Вот как?»
Он рассмеялся мне в лицо, продемонстрировав золоченые коронки на резцах.
«Значит, не обманываешь, а, мистер? Ей-богу, расскажу всему свету о твоей чертовой честности. А с кем же я тогда недавно разговаривал по чертову телефону?»
«Это был я», — ухмыльнулся я. «Послушай-ка меня. Вижу, ты упрямец. Хочешь хорошую работу?»
«Ага, поэтому-то она у меня и есть, если ты только уберешь свою чертову тушу из-за моего стола!»
«Ладно, уберу. Валяй, ешь свой суп и не пытайся испугать меня своими гадкими манерами, а то мне может прийти в голову оторвать тебе правое ухо и посадить его вместо левого, а левое повесить на ремень про запас. Ешь давай!» Он бросил ложку в тарелку и вытер тыльной стороной ладони рот.
«Какого черта тебе вообще надо?»
«Что ж», — начал я, — «сегодня днем я гонял чаи со своим другом, инспектором Крэмером, и он рассказал мне, какое удовольствие получил от разговора с тобой. Вот я и подумал,
«А почему бы и мне не встретиться с тобой? Это одна история, а вторая могла бы заключаться в том, что у некоего парня, чье имя нет нужды упоминать, появилась мысль, будто ты его продаешь, и я должен проверить. Мне подумалось, что быстрее всего будет спросить у тебя, на скольких работаешь?»
«Как всем любопытно!»
Он выковырял что-то между зубами и языком.
«Вчера вечером, чертов инспектор, а теперь ты! Черт, мой суп остывает!»
Он поднялся со стула, взял тарелку и перенес ее на другой столик в конце зала. Затем вернулся за хлебом с маслом и стаканом воды. Я подождал, пока он не закончит переселяться, а потом поднялся и сам. Прошел к столику в конце и уселся напротив него. Я разозлился, потому что мое ловкое вступление пошло на смарку. Продавец и посетители наблюдали за нами, но только от скуки. Я полез в карман, достал деньги и вытащил из них пару двадцаток. «Слушай», — начал я, — «через день-другой я все равно мог бы тебя выследить, но это будет излишней тратой времени и денег, с тем же успехом я могу вручить их тебе. Вот 40 баксов. Половина сейчас, если ты мне скажешь, кто тебе платит, а вторая потом, когда я проверю. В любом случае выясню это, а так сберегу время». Черт побери, он опять встал, взял свой суп и вернулся к первому столику. Пара посетителей начала смеяться, а продавец крикнул:
«Эй, дай человеку поесть спокойно, может, ты ему просто не нравишься?»
Я уже вполне завелся, чтобы расквасить кому-нибудь нос, вот только ни к чему хорошему это не привело бы. Так что я сдержался и изобразил усмешку. Взял хлеб с маслом и воду коротышки, перенес и поставил перед ним. Затем бросил 10 центов на прилавок, сопроводив словами: «Дайте ему горячего супа и добавьте туда яда!» А потом вышел. Я неспешно прошел квартал до Родстера. По пути я заметил в табачной лавке Фреда Даркина, и мне пришла в голову мысль подойти к нему и велеть не спускать глаз со своего дружка Пинки и, быть может, поймать его за телефонным звонком или чем-то еще. Однако, зная особенности работы его мозга, я все-таки решил, что лучше оставить его заниматься основной работой, и потому сел в машину и направился на север. Я совершенно не понимал коротышку. Возможно ли, чтобы выглядящий подобным образом детектив являл собой образчик честности? Кто платил ему столько, что на 40 долларов он посмотрел как на обертку от мыла? Кто столь заботился сохранить в неизвестности, для кого Пинки следит за Полом Чапином? Версия инспектора разумной мне не представлялась, даже если Леопольд Элкус тот день и подсобил с виски Дрейера. С какой стати ему следить за Чапином? Конечно же, все возможно. Однако я привык не занимать мозг идеями, пока они не станут чуть поосновательнее, нежели просто возможными. Если это был не Элкус, то кто? Возможно, кое-кто из честной компании, до того испугавшийся меморандума Вульфа, что затих и пришел к мысли, будто ему необходимы собственные отчеты о деятельности коллеги. Но в таком случае к чему вся эта таинственность? Двигаясь по городу, я мысленно перебирал список, но ни к какому выводу так и не пришел. Я поставил родстер в гараж и направился домой. К моему возвращению почти подошло время обеда. Вульф оказался в кабинете за своим столом. Он чем-то занимался. Поднос с пивом был отодвинут в сторону, а сам он склонился над листком бумаги, изучая его с помощью увеличительного стекла под направленным светом лампы. Он взглянул на меня, кивнул и вернулся к своему занятию. Под пресс-папье лежала небольшая стопка подобных листков. Отпечатанное на машинке начиналось следующим образом: «Ты должен был убить меня. увидеть мой последний вздох. Это было первое предупреждение. Довольно скоро Вульф снова поднял взгляд и моргнул, потом отложил лупу. Я поинтересовался. «Образцы Фаррелла?»
«Да. Мистер Фаррелл принес их 10 минут назад. Он решил взять образец печати каждой машинки в конторе мистера Аглиторпа. Я исследовал 2 и отверг их. Вот эти, отмеченные красным карандашом».
Он вздохнул.
«Знаешь, Арчи, как поразительно быстро убывает день в это время года. А раннее наступление темноты словно растягивает время между ланчем и обедом. Пожалуй, я уже обращал на это внимание».
«Не так часто, сэр. Лишь 1-2 раза в день».
«Вот как. А следовало бы почаще. Ты не умылся?»
«Нет, сэр».
«Там 2 фазана, которых не стоит заставлять ждать».
Я пошел наверх. После обеда мы вместе потрудились над образцами Фаррелла. Всего их оказалось 16. В машинках Фаррелл не так уж и разбирался. Напечатал он изрядно, однако для нашей цели это не имело значения. Я принес увеличительное стекло из оранжереи, а Вульф продолжал работать со своим. Также не имело значения, какой оригинал мы брали для сравнения, если только это не была одна из копирок, поскольку было точно установлено, что все предупреждения отпечатали на одной и той же машинке. Проверяли мы весьма скрупулезно и окончательно исключали образец только после того, как изучили его оба. Вульф обожал подобный вид работы, буквально наслаждался каждой ее минутой. Исследовав образец и убедившись, что А не выскакивает со строки, а Н не кривовато, он удовлетворенно кряхтел. «Мне же такая работа нравилась, только если она приносила результат. А по мере того, как мы приближались к последнему образцу в стопке, единодушно отмечая просмотренные красным карандашом, веселее мне не становилось». Около 10 часов я встал, передав Вульфу последний образец, и отправился на кухню, где взял кувшин молока. Фриц, читавший газету на французском, подшутил надо мной. «Если пить молоко с таким видом, оно свернется». Я показал ему язык и вернулся в кабинет. Вульф уже собрал листы скрепкой и убирал оригиналы в конверт.
«Что ж, вечер выдался чудесный и содержательный, а?»
Подытожил я, хлебнул молока и облизал губы. Вульф откинулся в кресле и сцепил пальцы. Глаза у него были почти открыты. Наконец он отозвался.
«Мы принесли его в жертву ловкости мистера Чапина. Отдали ему должное и установили. Он не печатал предупреждение в конторе своего издателя. Но он все же напечатал их и, несомненно, сохраняет готовность напечатать следующее. Так что машинка существует, и ее можно отыскать. У меня уже готово еще одно предложение мистеру Фаррелу. Немного посложнее, но эксперимент того стоит.
Может, и я смог бы кое-что предложить. Скажите ему, чтобы он взял образцы печати машинок в кабинете Леопольда Элкуса».
Вульф поднял брови.
«Почему же именно Элкус?»
«Ну, начать с того, что инспектору Крэмеру пришла мысль, чтобы кто-нибудь в Италии связался с мистером Сантини. Глупая идея, конечно же, но все же она ему пришла. Сантини вспомнил, что после того, как в тот день они все вышли из кабинета, Элкус зачем-то вернулся и пробыл там один, наверное, с полминуты. Уйма времени, чтобы бросить пилюли в виски». но едва ли достаточно, чтобы стянуть пузырек из кармана мистера Дрейера и подкинуть назад, не говоря уже о требуемой сноровке.
Все так. Чапин предварительно сделал это сам, хотя бы и неделей раньше, и передал их Элкусу.
Вот как. Это попало в киножурнал?
Это в башке Крэмера. Но на днях может оказаться и у него в шляпе. Нам придется посмотреться в зеркало, чтобы узнать, как мы будем выглядеть, если это обернется стоящей информацией, и он загробастает ее первым.
И еще одно.
Элкус нанял детектива следить за Чапином.
Это тоже в башке мистера Крэмера?
Да, тоже. Но один из этих детективов...
Арчи!
Вульф направил на меня палец.
Думаю, будет не лишним подправить твое видение. Ты не должен позволять странностям данного дела смущать тебя до идиотизма. Например, инспектор Крэмер. Это прекрасный человек. В 9 убийствах из 10 его работа была бы намного ценнее моей. Назову лишь несколько причин. Мне требуется нормированное время. Я не смог бы работать даже посредственно там, где нельзя непрерывно получать охлажденное надлежащим образом пиво. И я не в состоянии быстро бегать. Если уж мне и приходится предпринимать значительные физические усилия, например, убить змею, то в течение нескольких дней я испытываю голод. Но в данном деле, и любом другом, которым мы интересуемся, совершенно бессмысленно уделять внимание содержимому башки мистера Крэмера. Я полагал, что за 7 лет ты это усвоил.
Понял. Отбой его башке. Я сделал вид, что отмахиваюсь.
Но как быть с самими фактами? Вроде того, что Элкус в одиночестве вернулся в кабинет.
«Понимаешь ли, Арчи?»
— покачал головой Вульф.
«Ошеломительные обороты хитроумного колеса мести мистера Чапина отбросили тебя по касательной. Вспомни, что мы нанялись выполнить согласно нашему меморандуму. Избавить наших клиентов от страха перед замыслами мистера Чапина. Даже если бы и появилась возможность доказать, что доктор Элкус отравил напиток мистера Дрейера, в чем я очень и очень сомневаюсь, то ради чего нам стараться? Нет уж, давай держаться наших собственных нужд и потребностей. Может, однажды у инспектора Крэмера, как, впрочем, и у любого другого, и появится некий факт для нас. Этого нельзя отрицать. Но вот этим пускай он сам и занимается. В наш круг устремлений эта версия не вписывается.
И все же я не понимаю. Вот смотрите. Скажем, Элкус подложил отраву в стакан Дрейера. Конечно же, Чапин был в этом замешан, судя по второму предупреждению. Как же вы собираетесь доказать виновность Чапина в убийстве Дрейера, если не докажете и участие Элкуса?
Твоя логика безупречна. Твоя предпосылка абсурдна. Я не питаю ни малейшей надежды доказать виновность Чапина в убийстве Дрейера.
«Тогда какого дьявола?» Я успел произнести достаточно, прежде чем до меня дошло, что же у меня вырвалось, и я уставился на Вульфа.
«Навряд ли стоит ожидать, — продолжил он, — что ты узнаешь Пола Чапина так же, как знаю его я, так как у тебя нет той пространной и внутренней близости, каковой наслаждался я. Посредством книг. Он одержим демоном. Изящное, старинное, мелодраматическое выражение. То же самое можно выразить и современными научными терминами, но смысла от этого не прибавится, да и аромат весьма ослабнет. Он одержим демоном, но он до определенных пределов и чрезвычайно проницательный человек. В плане эмоций Пол Чапин инфантилен. Он даже предпочитает заместителя, когда исходный объект недостижим. Об этом свидетельствует его женитьба на Доре Риттер, представляющей свою хозяйку. Однако его интеллектуальные способности таковы, что найти фактические доказательства любого его деяния, которое он вознамерился сохранить анонимным, крайне проблематично.
Он замолчал, чтобы глотнуть пиво.
«Если вы имеете в виду, что сдаетесь, то зря тратите массу времени и денег», — заметил я. «И если вы имеете в виду, что ждете, пока он не укокошит еще одного, и как раз следите за ним, чтобы поймать на этом, но если он столь сообразителен, как вы о нем говорите...»
«Теперь я отпил молока». Вульф вытер губы и продолжил.
«Естественно. Мы располагаем своим обычным преимуществом. Мы наступаем. И, естественно, нападать на врага нужно в его слабом месте. Все это трюизмы. Поскольку мистер Чапин испытывает отвращение к фактическому доказательству и обладает интеллектом, чтобы их скрыть, что ж, оставим тогда интеллектуальную сферу и нападем там, где он слаб. Его эмоции. Сейчас я познакомлю тебя с решением, к которому пришел прошлое воскресенье. Мы собираем любые боеприпасы, какие только сможем. Безусловно, осмеивать факты нельзя. Мне необходимо получить еще два факта, возможно, три, чтобы ощущать уверенность при убеждении мистера Чапина признать свою виновность.
И с этими словами Вульф осушил бокал.
«Признаться? Этого калеку?» — изумился я.
«Это было бы несложно», — кивнул он. «Уверен, так и будет».
«И что за три факта?»
«Во-первых, отыскать мистера Хиббарда, его плоть и кости. Мы можем обойтись и без его души, если она обрела иное пристанище. Но это скорее для удовлетворения наших клиентов и выполнения условий нашего меморандума, чем для воздействия на мистера Чапина. Подобный род фактов не произведет на него впечатления. Во-вторых, отыскать пишущую машинку, на которой он писал стихи с угрозами. Вот она мне необходима для него. В-третьих, выяснить, целовал ли он когда-нибудь свою жену. Это может и не понадобиться. Заполучив первые два факта, я, вероятно, не стану дожидаться третьего».
«И с этим вы можете заставить его признаться?»
«Разумеется. Другого выхода для него я не вижу».
«И это все, что вам нужно?»
«Как будто вполне достаточно».
Я взглянул на него. Порой мне казалось, что я могу сказать, насколько он странен. Порой не могу. Я хмыкнул.
«Тогда почему бы не позвонить Фреду, Биллу, Ори и остальным, чтобы они приехали да получили расчет?»
«Ни в коем случае. Мистер Чапин может сам привести нас к пишущей машинке или к плоти и костям Хиббарда».
«И я тоже оказался полезен, согласно вашему утверждению. Но зачем вы покупали бензин, который я расходовал вчера и сегодня, раз еще в воскресенье вечером пришли к выводу, что ничего не сможете накопать на него? Я словно антиквариат какой-то или породистая собака. Прямо в классе люкс содержусь. Вы держите меня для красоты. Знаете, что я думаю? А думаю я, что все это лишь ваш деликатный способ преподнести мне, что относительно дела Дрейера вы сделали вывод о моей никчемности и решили, что я мог бы попытаться заняться чем-нибудь другим. Ладно. Чем?
Щеки Вульфа чуть растянулись.
«Поистине, Арчи, ты неодолим. Неистовство Карпатского потока. Было бы отрадно, если бы ты отыскал мистера Хиббарда».
«Я думал об этом. Забыть Дрейра?»
«Пусть покоится с миром. По крайней мере, до завтра».
«Тысяча детективов и 15 000 копов искали Хиббарда целых 8 дней. Куда мне доставить его, когда я найду его?»
«Если живым, то сюда. Если мертвым, то ему будет так же безразлично, как и мне. Но его племяннице, пожалуй, будет не безразлично. Так что ей».
«Вы скажете, где искать?»
«На нашем маленьком шаре».
«Понял». Я пошел наверх, внутренне клокоча от ярости. Никогда еще у нас не было дела, и, полагаю, никогда не будет, чтобы Вульф рано или поздно не напускал на него таинственность. Я привык к этому и всегда ожидал, но неизменно бесился. В деле Фермаунта Эйвери он намеренно выжидал 24 часа с арестом Пита Эйвери, хотя и полностью покончил с ним, только из удовольствия понаблюдать, как я и Дик Морли из конторы окружного прокурора играем в кошки-мышки с этим старым дураком, который не мог отыскать свою слуховую трубку. Полагаю, чудовищная кичливость Вульфа была одной из тех шестеренок, которые составляли выдававший результаты механизм. Но когда я не находил себе места за нас обоих, приятнее от этого мне не становилось. Тем вечером, в среду, я едва не стер эмаль зубов щеткой, вонзая ее в зазнайство Вульфа.
На следующее утро, в четверг, я позавтракал и к 8 часам был уже в кабинете, где внимательнейшим образом изучил предоставленную нам Эвелин Хиббард фотографию ее дядюшки. Позвонил Сол Пензер, и я договорился встретиться с ним в холле отеля «МакАлпин». Наглядевшись волю на фотографию, я сделал пару телефонных звонков. Один Эвелин Хиббард и другой инспектору Крэмеру. Крэмер оказался настроен дружелюбно. Он заявил, что раскинул сеть на Хиббарда весьма широко, и если тело прибьет к пляжу в Монтак-Пойнте или обнаружится в угольной шахте в Скрантоне, или же завоняет чемодане в каких-нибудь меблированных комнатах в Гринвич-Виллидж, или же будет извлечено из погреба с репой в Южном Джерси, то он узнает об этом примерно через 10 минут и займется выяснением всех подробностей. Это убедило меня, что расходовать время и снашивать башмаки в поисках мертвого Хиббарда бессмысленно, и лучше сосредоточиться на вероятности, что он еще жив. Я добрался до МакАлпина и обсудил вопрос с Солом Пензером. Сол, чья морщинистая физиономия не вызвала бы у незнакомца и подозрений, поскольку Сол был чертовски сообразителен, сидел на краешке кресла, покуривал превосходную светло-коричневую сигару, ароматом напоминавшую ту дрянь, что ранней весной разбрасывают на газонах, и вводил меня в курс дела. Из инструкций, которым Сол следовал, явствовало, что либо Вульф пришел к тому же заключению, что и я, а именно, если Хиббарда убили, то лучшим и скорейшим способом его обнаружения является полицейская рутина. Либо же Вульф считал, что Хиббард все еще жив. Сол выискивал все связи, которые Хиббард завел в городе и окрестностях за последние 5 лет.
любой степени близости с мужчиной, женщиной или ребенком и отслеживал их. А поскольку Хиббард работал преподавателем в крупном университете, а также был весьма общительным человеком, Сол только и пребывал, что в самом начале. Я предположил, что идея Вульфа заключалась в том, что третье предупреждение Чапина представляло собой фальшивку, а сам Хиббард всего лишь был до смерти напуган и где-то поспешно скрылся. В таком случае он почти наверняка связался с кем-нибудь из знакомых. Вообще-то, душа моя к этому не лежала. Сам я верил калеке, третьему предупреждению и прочему. Во-первых, Вульф так определенно и не высказался, что сам он не верит. А во-вторых, я знал, что порой Вульф все-таки ошибался, не часто, но и не единожды. Когда оказывалось, что он в чем-то ошибся, наблюдать его переживания было сущим наслаждением. В подобных случаях он тыкал пальцем чуть живее и резче, чем обычно, и с едва ли не полностью распахнутыми глазами бормотал мне: «Арчи, мне нравится совершать ошибку, чтобы взваливать на себя бремя всеведения». Но хотя я верил калеке и в полной мере довольствовался идеей, что Хиббарда более нет в живых, чего-то более интересного, чем обнюхивать места, где он отметился еще при жизни, мне в голову не приходило. Я предоставил Солу общий список, соседи, друзья, ученики и прочее, а сам решил заняться членами Лиги трусов. Редакция «Трибьюн» располагалась лишь в 7 кварталах, поэтому я посетил ее первой. Однако Майка Эйерса на месте не оказалось. Тогда я отправился на парк-авеню в цветочный магазин «Драмонда». И низенький толстый тенор проявил изрядную охоту до разговора. Ему хотелось знать множество вещей, и, надеюсь, он поверил в то, что я скормил ему. Однако предложить что-либо полезное в обмен у него не получилось. Оттуда я вернулся на 39-ю улицу повидаться с редактором Эдвином Робертом Байроном, но и там остался без улова. За более чем полчаса беседы едва ли не единственное, для чего он находил время, было «простите», когда снимал трубку телефона. Мне даже подумалось, что с подобной практикой Байрон всегда сможет устроиться где-нибудь на место телефонистки, если его вдруг уволят с поста редактора. Когда я не был занят, то должен был отзваниваться в 11 часов после нисхождения Вульфа из оранжереи, чтобы получить новые указания, если таковые имелись. Покинув редакцию Эдвина Роберта Байрона незадолго до означенного времени, я решил, что могу смотаться домой, поскольку от следующей намеченной цели для визита мне всего-то надо было отклониться на 2 кварталов. Вульф еще не спустился. Я заглянул на кухню и поинтересовался у фрица, не подкинул ли нам кто труп на крыльцо, на что тот выразил сомнение. Тут до меня донесся шум лифта, и я прошел в кабинет. Вульф пребывал в одном из своих вздыхательных настроений. Он вздохнул, когда пожелал мне доброго утра, и вздохнул, усаживаясь в кресло. Это могло означать все, что угодно, начиная с какой-нибудь жалкой орхидеи, в которой завелись букашки, и заканчивая масштабным обострением. Прежде чем попытаться ввернуть 2 слов, я подождал, пока он не закончит со своими мелкими рутинными операциями. Из одного из конвертов, доставленных с утренней почтой, Вульф извлек какие-то листы бумаги, которые с того места, где я стоял, показались мне знакомыми. Я приблизился. Вульф поднял на меня взгляд и снова уставился на бумажке. Я спросил: «Это что, 2-е издание Фаррелла?» Он протянул мне один из листков, отличавшийся размером от других. Я прочел: «Уважаемый мистер Вульф, прикладываю еще два образца, которые мне не удалось передать с остальными. Я обнаружил их в другом кармане. Меня внезапно пригласили в Филадельфию насчет возможного заказа, и я отсылаю вам их почтой, чтобы вы первым делом получили их утром. Искренне ваш, Огастес Фаррелл». Вульф уже вооружился увеличительным стеклом и изучал один из образцов. Я почувствовал, как кровь ударила мне в голову, что означало предчувствие. Я велел себе не спешить с уверенностью, так как ожидать чего-либо от этих образцов причин было не больше, чем от предыдущих. К тому же шансов имелось всего лишь два. Я просто стоял и наблюдал за Вульфом. Через какое-то время он отпихнул листок в сторону, покачал головой и взялся за другой. «Еще один», — подумал я. «Если это он, то Вульф получит один из своих фактов». Я следил за выражением его лица, пока он изучал листок. Но, конечно же, с тем же успехом мог бы и не напрягать глаза. Он сосредоточенно перемещал лупу, однако для меня, пожалуй, чересчур поспешно, чтобы не заподозрить, что предчувствие посетило и его. Наконец он поднял на меня взгляд и вздохнул.
«Нет».
Я переспросил. «Вы имеете в виду не то?»
«Нет, полагаю, является отрицанием. Нет».
«Дайте-ка взглянуть на эти чертовы бумажки». Он передвинул их мне, я взял увеличительное стекло и принялся рассматривать. После практики, приобретенной прошлым вечером, проявлять особую тщательность необходимости не было. Я и в самом деле был настроен весьма недоверчиво, к тому же зол как черт, ведь в работе детектива нет ничего более важного, чем подтверждать свои предчувствия как можно чаще. Если однажды отказаться от них, то можно сразу же бросать это занятие и идти устраиваться в убойный отдел. Не говоря уже о том, что эта пишущая машинка являлась одной из двух необходимых Вульфу вещей. Он между тем говорил:
«Очень жаль, что мистер Фаррелл покинул нас. Не уверен, что с моим следующим предложением следует ждать его возвращения. Да, кстати, он и не упомянул о нем».
Вульф взял письмо Фаррелла и взглянул на него.
«Полагаю, Арчи, тебе лучше пока оставить поиски мистера Хиббарда».
Он осекся, а затем произнес изменившимся тоном:
«Мистер Гудвин, дайте мне лупу».
Я отдал. Формальное обращение Вульфа ко мне, когда мы были одни, означало, что он едва ли не вне себя от возбуждения, но я понятия не имел из-за чего. Потом я увидел, для чего ему понадобилось увеличительное стекло. Он изучал через него письмо Фаррелла. Я так и уставился на него. Он продолжал рассматривать. Я молчал. Во мне родилось восхитительное подозрение, что никогда не стоит игнорировать предчувствие. Наконец Вульф произнес:
«В самом деле».
Я протянул руку, и он передал мне письмо и лупу. Я заметил с первого же взгляда, но все равно продолжал рассматривать. Так приятно было созерцать, что «А» выскакивает со строки и чуть смещена влево, а «Н» кривовато, и все прочие признаки. Я положил письмо на стол и оскалился Вульфу. «Старый орлиный глаз! Черт меня побери, что я упустил это!»
«Снимай шляпу и пальто, Арчи», — ответил он. «Кому нужно позвонить в Филадельфию, чтобы выяснить, где там можно найти архитектора, приехавшего за заказом?»